Глава 30. Армада покачивалась под лучами солнца. Становилось все жарче. Безумная работа продолжалась, и под водой аванковая упряжь постепенно приобретала окончательную форму. Ее очертания среди балок и деревянных опор напоминали контуры какого-то немыслимого здания. Шли дни, и очертания становились все определеннее. Замысловатые шипы и зубцы приобретали вид чего-то реального. Работы продвигались благодаря неимоверным усилиям строителей. Город словно находился на военном положении. Все промышленные мощности были задействованы для проекта. Люди понимали, что они с головокружительной скоростью несутся в новую эпоху. Размеры упряжи поражали Флорина Сака. Ее громада уходила вниз, глубже облака рыб-мусорщиков, постоянно клубившегося под армадой. А сама она была крупнее любого корабля. Даже Грандост казался рядом с ней карликом. Он покачивался над ней, как детская игрушка в ванной. Сбрую предполагалось закончить через несколько недель. Работа не останавливалась ни на минуту. В темное время суток мерцающий свет химических огней и сварочных аппаратов привлекал ночных рыб. Они стайками окружали цепи и бригады ныряльщиков, с любопытством во все глаза взирая на огни. Упряжь включала подвижные части, соединения, вулканизированные баллоны от старых дирижаблей. На ней были установлены двигатели в герметичных кожухах. Но прежде всего, это был громадный ошейник, сегменты которого были больше четверти мили в длину. Корабли один за другим разбирались, лишались своей начинки и отправлялись в плавильную печь. Флот боевых и торговых судов, окружавший город и его гавани, сильно поредел ради осуществления проекта. Горелки разрезали приносимые в жертву суда, над которыми поднимались облака дыма. Шагая как-то вечером по кормовой части саргановых вод к жилищу Беллис, Шекель бросил взгляд вдаль и увидел на границе города наполовину разобранный корабль. Это была Терпсихория. Ее контуры стали рваными и ломаными, мостик, большая часть надстройки и палуба исчезли, металлическая начинка была вывезена на фабрике. Это зрелище заставило Шекеля застыть на месте. Он не испытывал особой любви к этому кораблю, он не был расстроен. Он был удивлен по причинам, которые и сам толком не мог объяснить. Он уставился на воду, бурлящую внизу. Трудно было представить, что все это происходит на самом деле, что предпринимаются такие неимоверные усилия, что под городом звено за звеном складываются в немыслимый ряд. В арсенале Беллис было несколько активных языков. Она с улыбкой вспомнила свои приемы, разработанный ею безымянный метод сегментирования собственной памяти, закрепления внутреннего словаря, языковой транс, в который в последний раз она погружалась в устье Вара. Аум быстро осваивал соль, он оказался способным учеником. Во время дневных дискуссий с участием Тинтинабулума и других ученых Аум нередко, к удовольствию Беллис, начинал отвечать на вопрос, прежде чем она успевала его перевести и записать. Он даже стал записывать свои ответы на соли. «С ним такого в жизни не случалось», — думала Беллис. Соль стала для Аума первым языком, в котором он обнаружил устную и письменную составляющие. Он даже и представить себе не мог, что на верхнекитайском можно говорить. Сама идея этого казалась ему бессмысленной. Слышать вопросы на соли и записывать ответы на том же языке. Еще недавно он считал, что так не бывает, но довольно быстро избавился от собственных заблуждений. Беллис не питала теплых чувств к Руахуауму. Его постоянное любопытство, широко распахнутые глаза, за которыми она чувствовала сильный характер, утомляли ее. Это был блестящий и скучный человек, чья культура превратила его в некое подобие вундеркинда. Беллис воодушевляла скорость, с какой Аум постигал армадский язык, и она подозревала, что скоро в ее услугах не будет нужды. Каждый день ее окружали соли верхнекитайский. Ее собственная голова была царством рогомоля. Она никогда не принадлежала к той категории лингвистов, что думают на том языке, которым пользуются в данный момент. Сайлас был единственным человеком, с которым Беллис, в те редкие минуты, когда видела его, говорила на родном языке. В один прекрасный день в ее жизнь вдруг вошел четвертый язык. Покойня, более известный как мертвяцкий. Язык великого Кромлиха. Она так до сих пор и не понимала, по каким причинам Утердоул заговорил с ней о языке его родины. После очередного урока Беллис Аумом Доул спросил у нее, нравится ли ей изучать новые языки, и Беллис откровенно сказала ему, что нравится. «А вы бы хотели послушать, как звучит покойня?» — спросил он. «Мне нечасто приходится говорить на родном языке». Беллис в недоумении согласилась. В тот вечер она пошла с Доулом в его комнату на борту Грандоста. Звуки покойни рождались в гортани, произносились резко, шумы проглатывались. Звуки перемежались точно синхронизированными паузами с не менее важной смысловой нагрузкой. Доул предупредил Беллис, что в покойне много странных особенностей. Он напомнил ей, что у многих танатийских джентри рты зашиты, а у других голосовой аппарат успел разложиться и не действует. Существовали разновидности покойни, на которые говорили с помощью жестов и глаз, были и письменные формы. Беллис очаровал этот мягкий язык и заворожили манеры Утера Доула. Декламируя несколько пассажей текста, похожего на поэтический, он был на свой сдержанный лад полон воодушевления. Беллис поняла, что ее позвали не изучать язык, но оценить его в качестве слушателя. В компании Доула она по-прежнему испытывала опасения, вкупе с другими чувствами, вкупе с приятным волнением. Он без слов протянул Беллис стакан вина. Она увидела в этом приглашение остаться, села, пригубила вино, в ожидании оглядела комнату. Она полагала увидеть что-то вроде тайной крепости, но Доул жил в каюте, похожей на тысячи других. Обстановка была довольно аскетичной. Стол, два стула, окно со ставнями, сундук, одна гравюра на стене. Под окном стоял стеллаж со всевозможным оружием, знакомым и незнакомым Беллис. А в углу находился сложный музыкальный инструмент со струнами и клавишами, являвший собой гибрид аккордеона и арфы. Когда в молчании прошла целая минута, Беллис заговорила.
«Я с большим интересом выслушала историю вашей юности», — сказала она. «Признаюсь, прежде до знакомства с вами я даже не была уверена в существовании великого Кромлиха. До меня доходили слухи о земле мертвых и поражении, нанесенном Кромлихом империи призрачников. А вот дальше я сбилась со следа».
У нее не было опыта в том виде юмора, какой она теперь попыталась опробовать, однако Доул поднял брови, мол, ее попытка оценена.
«Я была бы рада, если бы вы рассказали, что случилось с вами после того, как вы покинули Великий Кромлих. Я, кажется, не встречала еще никого, кто столько путешествовал бы по миру. Вы когда-нибудь бывали в...»
Она замолчала, внезапно разволновавшись, и Доул ответил ей. «Нет, я никогда не бывал в Нью-Кробизоне», — сказал он. Беллис показалось, что он раздражен на свой скрытный и молчаливый манер. «Вы, похоже, не до конца верите тому, что я рассказал вам о моем мече, да?» — внезапно сказал он. «Я вас не виню. Просто он не так стар, как вы думали. А что вам известно об империи призрачников, мисс Хладовин?»
«Очень немного», — призналась она.
«Но вы, конечно, знаете, что ее обитатели не принадлежали ни к человеческому роду, ни к хепре, водяным, скороходам или вообще какой-нибудь расе. Они не были ксениями в том смысле, который мы обычно вкладываем в это слово. Все книги и описания, которые могли попасться вам на глаза, ложны. Вопрос, как они выглядели, не имеет прямого ответа. Но это оружие, — указал он на свой пояс, — настолько явно предназначено для человеческих рук, что вы могли бы счесть мои слова о его происхождении ложью». Беллис вообще не задумывалась о форме меча возможности, и Утер Доул, видимо, догадывался об этом. «Вы видите не меч», — мягко продолжал он. «Вы видите только одну его сторону. Он ситуативен, как и многое из созданного призрачниками. Вы, видимо, читали имперский канон, пусть и в переводе с перевода, пусть и со всеми их дополнениями, пропусками и комментариями. Вы не могли не заметить несколько совершенно необычных вещей. В особенности Кавертиану». Он отхлебнул вина. «Некоторые части, видимо, относятся к первым дням после прибытия призрачников в Баслак, еще до основания империи». Он подмигнул Беллис. «Ну, конечно», — сказал он, словно отвечая на ее возражение, — «прибытие. Призрачники — гости из другого мира». Беллис знала эти мифы. «Там есть один фрагмент». Доул задумался, и Беллис в ужасе поняла, что его музыкальный голос убаюкивает ее. «Стихи дня. Возможно, вы с ними знакомы. Устрашающе, огнеметное плавание по долине миров, мимо светил, огней, в слепоте ночи. Это описание путешествия призрачников из... их мира в Баслак. В чреве металлической рыбы, плывущей в темном море звезд. Но самое интересное — это описание их дома, место, откуда они прибыли. Толкователи перепутали его с адом. Утердоул уселся на свой сундук и замолк на некоторое время.
«Уж не поэтому ли я здесь?» — подумала вдруг Беллис. «Уж не это ли он хочет поведать мне?»
Он был словно мальчишка, желающий ее присутствия, но не знающий, что с ней делать. «Там говорится об одном утре, когда железо пролилось с небес и встала стена огня», — сказал он наконец. «Весь горизонт на востоке полыхал таким огнем, что даже глядя со дна моря можно было ослепнуть. Пылал таким жаром, что загорался воздух, вспыхивали горы, плавился металл. Там было гораздо, гораздо жарче, чем в самом сердце Литейни. Началось утро, и мир загорелся. За считанные минуты поднялась стена огня и окружила их, встала над головами, затмила небо и выжгла каждый атом газа в воздухе. Прошло еще несколько минут, и огонь сжался до такой степени, что его кромки стали видимы, и оказалось, что он имеет форму диска. И жара начала понемногу спадать, хотя океаны все еще были толще расплавленного металла. Время шло, и огонь в небесах уменьшился, сместился на запад. К полудню диск сжался еще больше и стал всего лишь солнцем на дальнем горизонте. В полдень он был еще меньше, а земля стала очень холодной.
Солнце сжалось и откатилось на запад, и мир погрузился в долгие, затянувшиеся сумерки, и обиталище призрачников стало ледовитее инеистого океана.
К ночи небо почернело, а солнце стало всего лишь подвижной звездой. И наступил холод. Стало холоднее, чем это можно себе представить. Мир закутался в одеяло льда и инея. Сами газы, сам эфир вздыбились ледяными горами и стенами, затвердели так, что стали прочнее камня. Он слегка улыбнулся, посмотрев на Беллис. Таков был дом призрачников. Представьте себе, какие существа могли обитать, могли выжить в таком месте. Как они, должно быть, искали отдохновения. Поэтому-то они и оставили свой дом. Она ничего не сказала. «Вы понимаете, что я имею в виду, говоря о ломанной стране?» — спросил он. Беллис нахмурилась, потом кивнула.
«У нас в Нью-Кробизоне это называется...»
Она не сразу подыскала перевод.
«Гипотеза треснувшей земли. У меня когда-то был друг, занимался наукой, он любил поговорить о таких вещах».
«Ломанная страна, лежащая за невероятным морем», — сказал Доул. «Я в юности потратил немало времени, изучая мифы и космогонию. Треснувшая земля, страна призрачников, стихи дня. Призрачники явились к нам с восточной конечности Вселенной. Они миновали каменные глыбы, вращающиеся в небе. Еще один мир, более хрупкий, чем наш, на бескрайнем плато. И пробрались сюда, на землю столь благодатную, что она могла показаться им раем. Бесконечное, мягкое утро. И физические законы здесь отличались от законов их земли. Природа этого мира была спорной. Некоторые говорят, что их приземление сопровождалось таким выбросом энергии, что вполне можно было разбудить хаос вихревого потока, вызвать его через дыры вверху. Это сказки. Но их прибытие и в самом деле было достаточно бурным, чтобы распороть мир, саму реальность. Треснутая земля была реальна и была их творением. Если ты разбиваешь что-то, содержимое прорывается наружу. Покинув свой первый дом, я несколько лет изучал этот разлом, искал методы и инструменты, которые позволили бы понять его. А когда я оказался здесь, любовники увидели в моих знаниях то, что я и вообразить не мог. Представьте себе мощь призрачников, их науку, их магию. Представьте, что они могут совершить, что они уже совершили с нашим миром. Вы видите масштаб катаклизма, вызванного их прибытием. Не только в физическом, но и в онтологическом смысле. Приземлившись, они взломали не только поверхность мира, но и его законы. Что уж тут удивляться, если мы со страхом произносим название империи призрачников.
И все же шевелились в голове Беллис еретические мысли. И все же именно мы урезонили призрачников. Сперва волх восстания, а потом кожесброс. Какими бы слабыми мы ни были. «Говорят, что именно вы возглавляли волх восстания», — сказала она.
«Ничего я не возглавляю», — на удивление резко сказал Доул. «Больше ничего. Я солдат, а не вожак. Великий Кромлих — это кастовый мир. Вы выросли в Таргашевском городе, так что для вас это само собой разумеется. Вы понятия не имеете о свободе продавать свои услуги, делать то, что требует от вас наниматель. Никакой я не вожак». Утердоул пошел с ней по коридорам Грандоста. Когда он остановился на одном из множества пересечений, Беллис на мгновение показалось, что он сейчас поцелует ее, и глаза ее расширились. Но это не входило в его намерение. Он приложил палец к губам. «Я хочу, чтобы вы узнали кое-что о любовниках», — сказал он.
«А как их зовут?» — спросила Беллис, чувствуя усталое раздражение. «Меня уже тошнит от этой таинственности. Не верю, что вы не помните».
«Помню», — сказал Утердоул. «Конечно, помню. Но их прежние имена не имеют никакого значения. Теперь они любовники. Лучше вам запомнить это». Доул повел ее на нижние палубы, где не было ни звуков, ни патрулей.
«Это еще зачем?»
— думала Беллис, взволнованная и испуганная. Теперь они находились в темной и очень тихой части корабля. Здесь не было окон. Доул и Беллис спустились ниже ватерлинии, в те уголки корабля, куда давно никто не наведывался. Наконец Доул нырнул под лабиринт труб и провел ее в маленькое помещение, не комнату, скорее закуток. Стены, пол, все здесь было покрыто пылью, краска шелушилась. Доул поднял палец перед губами Беллис. Она понимала, что тому, кто тайно действует против саргановых вод, не стоит попадать в зависимость от Доула, заводить с ним дружбу.
«Что я здесь делаю?»
— подумала она. Утердоул поднял палец к потолку, находившемуся всего в паре дюймов над его головой, и выразительно наклонил голову. Прошло несколько секунд, прежде чем Беллис что-то услышала, а когда услышала, то не сразу поняла, что это такое. Голоса, приглушенные слоями воздуха и металла, полузнакомые. Беллис задрала голову, теперь она почти разбирала слова. Это было случайно обнаруженное место для подслушивания. Благодаря причудливому сочетанию конструкций и материалов, звуки из помещения наверху проникали по трубам, полым стенам, через потолок. Голоса из помещения наверху. Комната любовников. Беллис удивленно вздрогнула. Она слышала голоса любовников. Медленно и осторожно, словно те каким-то образом могли увидеть ее, Беллис выгнула шею и прислушалась. Слова, произносимые с быстрыми придыханиями, перескакивали через регистры. Звуки. Кошачьи. Просящие. Довольные. Вздохи сексуальной близости, боль, другие сильные эмоции. И слова, проникающие сквозь металл.
«Мой, здесь, жарь, да, и режь, здесь, моя, режь, да, да,
да». Слова многократно повторялись. Беллис отшатнулась от них. Физически, буквально, отошла в сторону от слабой точки в металле. Слова, звуки произносились быстро и нараспев, и были так насыщены страстью и желанием, что их приходилось обрубать, иначе они превратились бы в бессловесный виск.
«Режь, да! Мой, режь!»
Два потока слов, мужской и женский голоса, накладывающиеся друг на друга, переплетающиеся, неразделимые, их ритмы неразделимы.
«Джабер, милостивый!» — подумала Беллис.
Утердоул бесстрастно смотрел на нее.
«Режь и режь, и жарь и режь», — думала она, в ужасе направляясь к двери.
Она думала о том, чем эти двое занимались в своей комнате всего в нескольких футах от нее. Доул повел ее прочь из этой жуткой норы. Они миновали слои металла, вышли на ночной воздух. Доул по-прежнему не говорил ни слова.
«Что же это ты делаешь?»
— думала Беллис, глядя ему в спину.
«Зачем ты мне это показал?»
В его манерах ничто не говорило о похоти. Беллис не могла этого понять. Сдержанный, красноречивый и официальный, в собственной комнате он был только рассказчиком, посвящал ее в необычные истории, излагал разные теории, а здесь, в этих коридорах,
превратился в проказливого мальчишку, который нашел себе укрытие и прячется в нем. С невысказанным, неописуемым бахвальством, какого можно ждать от ребенка, Доул провел ее в свою насиженную берлогу, открыл ей свою тайну. И Беллис не могла понять, зачем. Ее била дрожь при воспоминаниях об этих похотливых выкриках, о проявлениях страсти любовников. А может быть, и любви. Она думала об их шрамах, надрезах, кровь и рассеченная кожа, любовная лихорадка. Тошнота подступала к горлу. Но Беллис приводила в ужас не кровопролитие, не их ножи и не то, что они делали, вовсе не это. Такие мелочи вовсе не волновали ее, это она могла понять. Тут появлялось кое-что еще. Сами эмоции. Напряженный, головокружительный, тошнотворный пыл, который Беллис слышала в их голосах. Вот что нагоняло на нее страх. Они пытались слиться воедино, рассечь себя и истечь кровью друг в друга. Они разрушали свои личности ради чего-то очень далекого от секса. Эта безумная страсть со стонами, которую они считали любовью, на взгляд Беллис, была сродни мастурбации и вызывала отвращение. Беллис приходила от этого в ужас. Тошнота, страх и ужас — вот что вызывало у нее эта страсть.